Шримад Бхагаватам, песня 4, глава 6, текст 3. Брахма успокаивает Господа Шиву. Санскрит. Упалабья пурайвайтан бхагаваннам джасамбаваха Нараянашча вашватмана касья тварам яютам. Я ту. Вы знаете этот стих? Упалабья. Зная. Ура. Заранее. Эва. Конечно. Этот. То, что произошло во время жертвоприношения Дакши. Бхагаван. Обладатель всех богатств. Абджасамбхава. Рожденный в цветке лотоса. Господь Брахма. Нараяна. Нараяна. Ча. И Вишва-атма, сверхдуша всей вселенной, на, не, касья, дакши, атхварам, на жертвоприношении, и яту, пошли. Живо стиха. Господь Брахма и Вишну знали, что должно произойти во время жертвоприношения, устроенного Дакши, и потому не пошли на него. Комментарий Шрилы Прабхупады. Господь говорит Бхагавад-гите: «Ведахам саматитани вартаманани чарджуна». Я знаю все, что происходило в прошлом и произойдет в будущем. Господь Вишну всеведущ, поэтому ему было известно, что случится на месте жертвоприношения, затеянного Дакши. Предвидя, чем закончится великое жертвоприношение Дакши, ни Нараяна, ни Господь Брахма не пошли на него. Еще один стих. Тата карня вибу праха тяджи аси критагаси шамая татраса бхуя на праена. Бабушатам. Выслушав рассказ полубогов о том и тех, кто присутствовал на жертвоприношении, Господь Брахма ответил: «Никакое жертвоприношение не принесет вам счастья, если во время жертвоприношения вы будете хулить великого человека или полубога, оскорбляя его лотосные стопы. Счастье отворачивается от того, кто поносит великих». Комментарий Шрилы Прабхупады. Господь Брахма объяснил полубогам, что, оскорбив великого преданного Господа Шиву, Дакши тем самым лишил себя возможности наслаждаться плодами своих жертвоприношений. И то, что Дакша погиб в сражении, было благом для него, так как если бы он не умер, то продолжал бы оскорблять лотосные стопы великих личностей. Согласно законам Ману, человек, совершивший убийство, должен быть казнен. Это делается для его же блага, поскольку убийца, оставленный в живых, может убить еще не одного человека, за что им придется расплачиваться в последующих жизнях. Поэтому долг царя – казнить убийцу. Когда преступных, агрессивных людей, по милости Господа, убивают, это, несомненно, является благом для них. Иными словами, Господь Брахма объяснил полубогам, что смерть Дакши была для него благом. Упалабья пурайвай тат бхагаванам джасамбава нараянашча вишватма накасья тварам ияту. Господь Брахма и Вишну знали, что должно было произойти во время жертвоприношения, устроенного Дакши, и потому не пошли на него. Выслушав рассказ полубогов и тех, кто присутствовал на жертвоприношении, Господь Брахма ответил: никакое жертвоприношение не принесет вам счастья, если во время жертвоприношения вы будете хулить великого человека или полубога, оскорбляя его лотосные стопы. Счастье отворачивается от того, кто поносит великих. Брама успокаивает Господа Шиву. Песня 4, глава 6, 33. Здесь описывается конфликт также Господа Шивы. На уровне полубогов также происходят конфликты. Даже полубоги обусловлены гунами материальной природы. Так говорится Писание. Это трудно представить, на самом деле, для обычного человека. Каким образом полубоги обусловлены, такие как Дакша, например. Ну, необычный полубог. Праджапати. Вообще, Дакша в переводе означает специалист. То есть в материальном отношении не было никого превыше Дакши. Может быть, только Господь Брама. Он мог управлять полубогами фактически. Имел самосветящиеся силы, независимые, так сказать, полубогов. Выше. Например, мы зависим от полубогов, от солнца, от дождя и других явлений. Для поддержания жизни, ума, настроения нужно так много нам. Знать законы манув, знать общественно-социальных отношений, физические законы. Это все законы полубогов. 33 миллиона законов. Так много. Но Дакша находится над этим уровнем. Не контролируется обычным образом полубогами, потому что он праджапати, он творил этих полубогов. Многих из них он сотворил собственное тело. Управляющие полубоги были созданы Брамой, основные. Ну а прародители продолжали эту линию. Таким образом, очень много великих личностей зашло именно из Дакши. Он знал, как это делать, как создавать великих личностей. И так он умножал свою славу. То есть, таковы плоды труда и деятельности. Если человек очень успешно действует, у него великие плоды, он считается великим. Но в Гите говорится, это самообман. То есть, трансцендент от точки зрения ничего не приобретает, потому что душа не обладатель материального мира. Какие плоды мы не приобретали? Мы остаемся слугами Кришны. Все, все плоды принадлежат ему. Но обычно для карми, карма, канда, считается, что человек успешен тогда, когда он приобретают успешно какие-то плоды деятельности, богатство, например. Или хорошие дети. Это почитается в обществе, если у человека много очень хороших детей, полезных, могущественных, образованных, красивых, влиятельных. И вот Дакша имел, представьте, таких детей. И такие несусветные богатства были у него. Что, естественно, отражается на состоянии гордыни. Это ложная гордость, ведь у каждого живого существа, даже на уровне праджапати, существует. Что же говорить о нашем уровне? Под влиянием, контролем полубогов, гунах, мы глубже, намного глубже. Настолько, что полубоги, они называют нас просто смертными, больше никак. Просто смертные, все. Больше никак не оценивают наше положение, даже если мы богатые. И Брама, когда творит эту вселенную, как изначальный творец вселенной, Брама, он устанавливает правила счастливой жизни в очень сжатой, короткой форме. Кришна Бхагавад-гите даже об этом сам говорит. Он говорит об этом Арджуне, что Брама, творец вселенной, он создал живых существ вместе с Ягьей. И он спросил, вы хотите быть счастливы, живые существа, созданные мной? Живые существа, конечно. Мы хотим счастья, мы ищем счастья. Если ты сотворил нас, должен дать нам также и счастье, путь к нему. Брама сказал, будьте счастливы жертвоприношением, все. То есть совершайте ягью, жертву, и будьте счастливы. И этот принцип работает сверху донизу. От человеческого общества, в котором мы находимся, и до высших измерений, полубогов, все совершают жертвоприношения. Здесь говорится, что даже Дакша совершал жертвоприношения. Собирал полубогов и совершал ягью. Но посмотрите, что удивительно. Дакша был горд своими успехами. Полубоги были подчинены всей его власти. Когда Дакша входил в собрание полубогов, он затмевал своим сиянием всех. Представьте, все сразу вставали в присутствии полубога и подальше. Ну а Господь Шива, он был не таким. Отчего конфликт разгорелся? Господь Шива был трансцендентным, и с материальной точки зрения было трудно понять, кто это. И когда Дакша возгордился, он потерял духовное видение. Когда-то, по просьбе полубогов, он отдал свою дочь в жены Шиве. Сам не хотел этого, поскольку был материалистом. Никакой материалист свою дочь замуж за преданного не отдаст. За чистого преданного. Что у него теперь не будет, непонятно. Не будут деньги, будет работа, не будет. Будет успех, будут плоды, неизвестно. Ни один материалист не отдаст свою дочь за такого человека. Дакша был таким материалистом, стал таким материалистом. Но полубоги, они просили, они молились ему, он пошел на уступки, думая, что этот полубог Шива будет ему обязан две гробовые доски теперь. Верно, верно, именно так. Теперь он должен мне просто поклоняться, просто боготворить меня. За то, что я ему, вот этой личности, всего грязного, с ног до головы, в пепле, кремацию, сумасшедшего человека, отдал такую прекрасную дочь, часть своего тела. И ожидая такого отношения, он вошел в зал собрания полубогов, чтобы начать ягью. Господь Шива тоже там был. Все полубоги встали, Господь Шива даже не пошевельнулся. Он даже не заметил, что Дакша пришел. Это можно либо в Тамагуне таким быть, либо на трансцендентном уровне. Но поскольку Дакша не видел уже трансцендентного уровня, он подумал, тамас, пренебрежение, оскорбление. Шива не выражает мне почтения, хотя старше его, я отец его дочери, я, собственно, его отец. Он даже не встал в присутствии полубогов, на всем собрании не встал, не приветствовал меня. Очень интересное испытание Кришна устроил. С одной стороны, Дакша прав. С одной стороны, таков этикет, старшинство нужно уважать. Но Господь Шива в это время был в трансе. Он не был в гунах материальной природы вообще. У него такая привычка погружаться в транс по поводу и без повода. Однажды даже во время битвы с Вишну он стал погружаться в транс. Нужно было сражаться с ним, начнут лук, пускай стрелу, а он посмотрел на Вишну и стал в транс погружаться. Все. Его прёт, Шива, стрелять надо туда. То есть он непредсказуем, Господь Шива. Он полностью духовен, говорится. Его нельзя оценить никак с материальной платформы. То есть такие личности с точки зрения материальной этикета не оцениваются. Вот это уже оскорбление, если мы оценим с материальной точки зрения. Мой сын, или мой отец, мы говорим. Если не трансцендент, он будет очень осторожным. Это уже не просто отец. Как, например, жена, она имеет мужа, хорошо. И она думает, муж мой. Это нормально, это не оскорбление. А муж думает, жена моя. Все, они собственность друг друга. Так они контролируют чувства друг друга. Но если муж становится чистым преданным, если жена продолжает так думать, она совершит оскорбление. Муж мой, это достояние общества уже. Все, Кришна отнимает. Так всегда было на самом деле. Но просто пока он чувства не контролировал, Кришна верил в эту судьбу этой женщине, чтобы она его контролировала. Это благо просто. Но как только он обучился контролю чувств, как только он познал духовную науку, свою неотъемлемую частичку, что он Бог, неотъемлемую частичку Бога, все, никому не принадлежит. Богу принадлежит. И та женщина, которая удерживает своего мужа от отречения, она считается падшей, оскорбительницей. Когда-то Прабхупада хотел дать саньяс одному ученику, он был женат. Она очень обеспокоилась. Она тоже была ученицей Прабхупады. И Прабхупада позвал ее к себе и сказал, как ты думаешь, вот твой муж, он может принять саньяс? То есть ты жена, я тебя спрашиваю. Прабхупада, вы мой гуру, как я могу говорить такие вещи? Как вы скажете, так и будет. Нет, я не буду давать ему саньяс, ты не согласишься. Вот если ты согласишься, дай ему саньяс. Нет, вот если вы прикажете мне, я соглашусь, короче. Нет, если ты вот согласишься, я прикажу тебе. Нет, если вы прикажете, я соглашусь. И так они говорили. Никто не уступал друг другу. Прабхупада сказал, ну хорошо, положимся на Кришну. И на следующий день дал ему саньяс. Жена чуть не умерла, она чуть с ума не сошла. И она пришла к Прабхупаде, вся подавленная в слезах. Сказала, Прабхупада, у меня проблемы. Какие есть Прабхупада? Он понимал, какие проблемы. Я жить не хочу. Мне весь свет не мил. О, сказал Прабхупада, ты прогрессируешь. То есть такой врожденный эгоизм, когда мы связываем друг друга с семьей, с родственниками, со страной, с работой. Моя работа, моя семья, моя страна. Это является оскорблением в конечном итоге. Что же можем думать? Потому что мне это все ничего не принадлежит. Понятно, это все принадлежит Богу. Но что же мне принадлежит в этом мире, в этих мирах? Интересный ответ. Я могу сказать другую вещь. Кришна мой. Я имею полное право заявить такие вещи, обретя любовь к Богу. И с этим я получаю абсолютно все. Мы отрекаемся для того, чтобы получить Кришну. И Шива был таким. Сознание Кришны. То есть нельзя было его оценить с материальной точки зрения. Но с точки зрения гун, Дакша был прав. Он специалист, он не ошибается в этих вопросах. Он квалифицирован. И он обвинил Шиву в этих оскорблениях. И стал оскорблять в ответ. Я отдал этому обезьяноподобному свою дочь с глазами олененка. Прекрасно. Это милость вообще с моей стороны была. И он так отвечает, такой благодарностью, даже не может выразить мне почтение. И там были слуги Господа Шивы, там были сторонники Дакши. Начался скандал. Прямо перед жертвоприношением. Кто-то критиковал Дакшу, кто-то критиковал Шиву. Вселенная раскололась на две части. Раскол был во Вселенной. И Шива ушел оттуда, он ничего не сказал, он просто ушел. Обычно он смеется в таких случаях и уходит. Что его не понимают, и как это объяснить? Он не будет объяснять. Что он на трансцендентном уровне, что он чистый преданный, он так не будет объяснять, так думать. Нет. Он просто уходит, покидает это место. Но его дочь Сати, она не могла этого забыть. Потому что если муж теряет уважение в обществе великих людей, и его там поносят, оскорбляют, то автоматически жена тоже теряет свой престиж, уважение, репутацию. Для великой личности потерять репутацию хуже смерти. Об этом Кришна говорит Арджуне. Ты великий лучник, ты великий воин. Для тебя потерять честь хуже смерти. Тебе лучше умереть. И Шива и Сати — это великие личности во Вселенной. Фактически олицетворяют материальную природу Сати. Шива управляет материальной природой. И их критикуют. И вообще-то жертвоприношение было... Жертвоприношение совершается для удовлетворения Господа Вишну. И Брама также присутствует там. Великие личности должны быть там. Если же на жертвоприношение приходят великие личности, успеха не будет. Сначала нужно пригласить великих личностей. Прежде чем мы воспеваем Хари Кришна мантру, это Санкиртана Яги, мы обращаемся к Шри Прабхупаде. Намо Вишну Падая Кришна Пришнаям Бхутале Шримати Бхакти Веданта Свами Натанамине. Мы обращаемся к нему. И пытаемся выразить это правильно, понимая его миссию. Намасте Сарасвати Девин Гуравани Прачарина Нирви Шеши Шунивади Прачати Адишта. Это в знании молитвы. Не сентиментально. Мы понимаем его миссию, его положение Прабхупады. Как проповедника, как великой личности, почему мы приглашаем его сюда? Что Прабхупада разрушает Майаваду. Он устанавливает концепцию Бхагавана, личности Бога. Но прежде чем воспевать святые имена Кришны, мы обращаемся к Прабхупаде, который устранил Майаваду. Так мы просим благословения совершить эту ягу правильным образом. Если Прабхупада доволен нашими молитвами и проявляет себя, яги всегда будет успешна. Очень просто. Таким образом, мы чувствуем свою зависимость от великих. Ну а что будет, если мы начнем оскорблять преданных? Как же мы сможем совершить ягу? И здесь произошло то же самое. Из-за оскорбительного настроения Дакши, этого великого специалиста, который возгордился своими способностями, на эту ягу, откуда ушел Господь Шива, и решили не приходить ни Брама, ни Вишну. Тогда вопрос, а для кого эта яга нужна? Для Дакши, получается? Для престижа только? Да, демоны делают такие вещи. Гордые люди, они совершают яги, но лишь для престижа. Их не интересует удовлетворение Вишну. Как ученые Навадвипы во времена Господа Читания, они были очень ученые люди. Могли говорить на любые темы бесконечно. Неисчерпаемый запас знаний был. Но как только речь заходила о преданном служении, все сразу замолкали и расходились. Вот так все обнаруживается. Если мы не будем поддерживать беседы о преданном служении, мы станем материалистами все. Мы должны иногда собираться просто без причины почитать Священное Писание. 2-3 человека. В Библии говорится об этом. 2-3 во имя мое, там я с ними. Это для удовлетворения Кришны делается. Все остальное для нашего удовлетворения. То, что мы хотим сделать, хотим пахать землю, хотим строить дома, хотим строить общину, это все материальное. Это должно быть просадом. Должны в форме просада это получить, в форме милости Кришны. И мы мечтаем о Варнашрама Дхарме, конечно, и все общество сейчас мечтает об этом. Но как-то оно не склеивается. Вот так вот берете, и оно рассыпается. Снова берете. Кажется, все готово. Руки отпускаете, и все рассыпается. Почему так? Шастра говорит, что Варнашрама Дхарма не сможет быть построена, пока люди не избавились от зависти. Как же мы построим Варнашрама Дхарму? Только подчеркнем различия между нами. Ты шудра, а я браман. В Кали-югу это очень опасно. Очень опасно так разделять людей. Поэтому обычно люди в Кали-югу хотят устранить все классы вообще. Один рабочий класс оставить. С лопатой. Все помы с молотом. Все. Все остальные просто. Просто прекратить свое существование. И так будет думать порядок. Но тогда общество лишается головы, Прабхупада говорит, и идет в ад. Слепые ведут слепых. Поэтому сначала мы должны ощутить единство в служении Богу. А самое важное – это говорить и слушать. Не обязательно собираться все вместе всегда постоянно. Несколько человек могут собираться там, несколько человек могут собираться там. Но важно, чтобы мы открывали Священное Писание, исследовали Бхагаватам, Бхагавадгиту. Какое-то время мы должны просто говорить о Кришне, не связывая ни с какой материальной деятельностью. Вообще ни с чем. Это наша ягья, благодаря которой мы сможем быть счастливы. Счастье возможно только тогда, когда невежество устраняется, и люди понимают друг друга. Только таким образом. Если даже браманы не понимают друг друга, если даже браманы завидуют, то как же мы установим Варнашрама Дхарму, которая должна служить Кришне? Ведь зависть – это майявада. Зависть по своей природе отвергает преданное служение. Браманы в идеале, говорится, хотя бы браманы не должны завидовать друг другу. Вообще. Говорится, что есть принцип, высочайший принцип религии – это ахимса. Не убивая, не причиняя насилия. И также не эксплуатируя, можно сказать, не причиняя такую боль. Этот принцип представляет класс браманов в обществе. Если кшатри олицетворяет закон Бога, он с оружием. Попробуйте нарушить закон. Он защитит дхарму. Он очень суров, очень строг. То браманы олицетворяют ахимсу. Должны быть люди, которые вне политики. Ни русские, ни американцы, ни индусы, ни себя не считают ни теми людьми. Они общий человеческий принцип поддерживают. Прабхупада хотел, чтобы в нашем движении появились браманы, настоящие браманы. Не просто браманы городские, браманы деревенские, уличные браманы. Браманы-советники в правительстве, знаете, привилегированные браманы. Это основывается на зависти все. Браман есть браман. Его основное положение – не привязанность к материальным чувственным наслаждениям. И развитие знаний через аскезы, через определенные внутренние усилия. Его единственная забота – совершать яги, обвинять людей для яги. Итак, браманы должны следить, чтобы воспевание было на хорошем уровне. И были разговоры о Кришне, вдохновляющие нас на преданное служение. Как следствие этого, люди начинают сотрудничать, даже не задумываясь об этом. Куда-то вы идете? Ну, я с вами. Что там? Да я помогу просто. Очень хорошо вместе что-то делать. Кто-то был в Чхупати и рассказывал. Интересно там. Потому что там все люди любят делать все вместе. По отдельности никто ничего не делает. Все вместе все делают. Есть такой фильм, я посмотрел, где они чистят овощи в Чхупати в храме. И так им хорошо, что двое начали киртан петь. На кастрюлях. Ну там, на кухне. И это не заканчивается. Это и час, и два, а все остальные часы – овощи, и счастливые все. Зависти нет. Каким-то образом. Потому что главная задача человека, когда мы объединяемся, очистить свое сердце, воспевать, думать о Кришне, напоминать друг другу о Кришне. У нас всегда будет тенденция скатываться на уровень денег в зависимости. Появятся богатые преданные, бедные преданные. Богатые будут нанимать бедные преданные. Ну а в чем тогда разница между материалистами и преданными? Да, возможно, так тоже можно делать, но это не является главным принципом устройства общества. Главный принцип совершения яги – удовлетворить Верховного Господа. И Господь Читания сказал, как это делать, нужно собираться вместе и воспевать, и мы забываем, кто тут бедный, кто тут богатый. В Петербурге один человек приходит на Махату. Он управляет целой фирмой, директор. Большой человек. У него, знаете, такой костюм. Приходит в таком костюме. Таким галстуком. И все остальное. Он представительный человек. Все атрибуты. У него тут визитные карточки. У него тут ручка. Все, что нужно. Он представитель фирмы целой. Он приходит на Махату. Стал преданным. К несчастью. Что он делает на Махате, знаете? Какое служение выполняет? Моет полы после просады и моет посуду потом. Вы думаете, его заставляют это делать? Он сам это делает. После намахаты я сижу, вижу, какой-то представительный человек сидит. Такой костюм у него. Потом просад, смотрю, моет полы, это представительный человек. Потом на кухне моет посуду, так медленно, со вкусом. И его представляю, знакомиться, он говорит, это директор фирмы наш. Я говорю, есть какая-то крупная фирма, он директор. И он улыбается. И знаете, я не люблю это название, говорит, директор фирмы, говорит, так все надоело, говорит, я люблю мыть посуду. Вот это Варнаша Мадхарма. Вот оно. Я хочу служить преданным. Вот это и есть Варнаша Мадхарма. Варнаша Мадхарма не так, что я хочу управлять преданным, поэтому нужна Варнаша Мадхарма. Готовы? Варнаша Мадхарма, да, и Варнаша Мадхарма, да, обязаны подчиниться. Божественный Варнаша Мадхарма. Лап такой мне. Божественный Варнаша Мадхарма. Всем на колени. То есть, конечно, хороший лозунг, но нужно быть очень внимательным, потому что я не есть это тело, мы души, мы слуги Кришны, мы не можем эксплуатировать людей, заставлять служить друг другу. Просто. Нужно служить Кришне, объединяться вокруг служения Кришне. Яги совершается. Вот тогда приходит счастье. А для этого мы должны хорошо знать друг друга. Почему нужны браманы? Они чувствительны, они могут проникнуть в сердце человека. Не только кшатрии нужны, которые управляют. Браманы тоже нужны, оказывается, в обществе людей. Они могут проникнуть в сердце человека и понять его желания, его мысли, его проблемы, его стереотипы, все, что мешает ему в уме. Они могут это все распознать и разоблачать постепенно, раскрывать, помогать друг другу. Потому что именно в этом вся проблема. Что так много материальных стереотипов, и мы зависим только от материального счастья, попадая в такую ловушку даже преданные. Большой коллектив, а встречаться не любит. Все заняты работой, вот и все. С одной стороны, все собрались именно для того, чтобы воспевать. Таких примеров не единично, много таких примеров в России. Вроде собираются в деревню воспевать, но никто не приходит воспевать. Все ругаются. Начинают видеть недостатки друг друга. У того жадность, смотрите, он там в доме что-то прячет. Я же вижу. Прячет, он там подкапливает что-то. Смотрите. Он не такой, как все, он не такой бескорыстный, смотрите. Но мы должны просто видеть любой бескорыстный вклад, даже вот такой маленький. Вот и все. Вот это нужно видеть. Тогда будет строиться в нашем Мадхарме. И когда в большей степени эта критическая масса как бы накопится без корыстия, тогда будет автоматически все распространяться. Вам даже не нужно будет говорить об этом. Как в Чхупати. Это просто пример. Пример отношений. Все. Никаких усилий. Есть, знаете, пример из гражданских. Гражданская война, революция. Установление коллективного хозяйства. Помните? Помните? Были кулаки, середняки и бедняки. Первые пошли бедняки в хозяйство. У них ничего не было, потому что. Говорит, приносите все свое хозяйство и отдавайте в коллективное хозяйство. Бедняки сразу пришли, а ничего нету. Мы ничего не теряем. Что там, что здесь, нам нечего. Мы пойдем в коллектив, в колхоз пойдем. Кулак ни за что. У меня тут столько всего, как это я отдам. Вот этим вот, без штанов бегают, которые что. Голодранцы, мне мое имущество, да у них разума нет. Я это все заработал, потому что у меня есть разум, а у них нет, я не могу отдать все это. Кулаков раскулачивали и убивали. И забирали просто у них имущество, потому что их было больше, голодранцев. Середняк сомневался, он был такой хитрый, тонкий. У него что-то было, чего-то не было, знаете. И вот он ждал, когда же повернет, кулаки победят или бедняки победят. И когда бедняки побеждали, он сдавался. Не так уж много, что можно пожертвовать. Середняк вот такое положение. То есть люди полностью зависели от материального имущества, собственности. Вот так совершалась революция и установление коллективного хозяина, коммунизма. Материального коммунизма. Пропуск сказал, на материальном уровне работать это не будет. Не сработает. Потому что не смогут раздать всем равное количество разума. Только деньги могут поделить и землю. А разум нет. Разум дает Бог. Республика Шкит. Хороший пример. В приюте сидят. Один такой большой, другой поменьше. И едят за столом. Там всем поровну все раздают. Но этот большой ему не хватает. Тот поменьше, похитрее. Он говорит, тебе не хватает? Да, не хватает. На, ешь мое. Кусок хлеба с маслом. О, большое спасибо, он так благодарен, и все, уже готов служить себе. Да, я просто не хочу есть, что-то уже кусает, и он говорит, вернешь с процентами. Разум. Другой тип разума, они разные, смотрите. Через месяц-другой показывают, там в этом приюте у него уже отдельный кабинет. Коптерка своя. Набита буханками хлеба, там маслом, он уже там выдает там, проценты. Он там уже пиво у него, там водка. Он такой полный такой, снящийся, уже кулак. Прямо там в том приюте, где все было поровну. Но разум был разным. Они так и не смогли уравнять разум человеческий. Даже стали шить одинаковую одежду, одинаковую форму, одинаковые галстуки, одинаковые значки выдавали. Все было одинаковое. Одинаковые стереотипные квартиры. А люди все равно разные, смотрите. Когда приехали в Армению, это было еще в конце 80-х годов, я был просто поражен. Из этих домов обычных они делают, что хотят. Они выводят там панели вперед, назад из домов, расширяются. Такое не было в России, но в Армении они делали, видите. Мы удивлялись, как это так, что за разум такой? Другой разум. Из балкона сделает четвертую комнату. Там еще подпорки поставят, незаметно, так знаете. Там за плющом не видно. И расширит его чуть-чуть, да, потом все привыкли, еще расширить чуть-чуть. То есть люди умеют. Это другой тип разума. Есть вайши, есть кшатри, есть брахманы, есть шудры. Они разные типы разума. И нельзя запрещать проявлять разум природный. Нельзя завидовать. Это нужно принимать. Вайши будет похитрее. Должен быть похитрее. Брахманы не должны думать, что все должны быть только брахманами. Но они должны думать, что кшатри слишком крутые, применяют насилие, а у нас ахимса. Для кшатриев это неприменимо. Если брахманы завидуют и думают, что ты не должен быть кшатрием, ты не должен быть вайши, ты не должен быть шудрой, все должны быть брахманами, это неправильно. Это зависть. Истинно становится природа человека, дхармой. Мы не можем создать людей, заново берем такие, какие есть люди, и без зависти общаемся с ним на платформе сознания Кришны. И у человека появляется естественное, бескорыстное желание что-то делать просто для Кришны, для удовлетворения. Он получает этот вкус какой-то, счастье, делает больше, еще, и постепенно освобождается от жадности, зависти и гнева. Это процесс. Это не революция какая-то материальная, где нужно запретить проявлять свою природу, подавить друг друга. Как только мы будем избавляться от зависти, мы сможем лучше сотрудничать с разной природой. Потому что когда мы близко расположены, мы очень начинаем хорошо видеть друг друга. Недостатки, эти различия. Но если будет больше любви, меньше зависти, мы увидим, что есть еще другая сторона. С материальным различием есть еще духовная сторона и все услуги Кришны. Все доведено. Поговорите один с каждым преданным сокровенно. И вы увидите, что в сердце каждого преданного есть желание служить Прабхупаде и Кришне. У каждого есть. Я это гарантирую. С моей позиции, мой опыт говорит о том, что каждый преданный имеет искреннее желание в сердце. Хотя бы немного. Сколько-то он имеет искреннее желание. Что-то бескорыстное для Прабхупады. Готов к этому. Не все знают, что можно делать. Как это можно делать. Иногда преданный не знает, что делать в данный момент времени. Но каждый имеет в сердце это желание. Наша обязанность, вот это желание развивать друг друга. Оно уже есть. Оно уже есть, поэтому мы вместе. Поэтому вместе все же пытаемся что-то делать, мы пытаемся искать какие-то пути, сотрудничество, создавать общины. Не только здесь, в Куржино, везде сейчас. Те же самые задачи. ИСККОН развивает мировое общество. Поэтому сейчас, конечно, речь идет об очищении сердца больше всего, чем о каком-то управлении. Смотрите, даже GBC сейчас не очень-то управляют, как раньше. Больше воспеваем, больше ягью совершаем. На данный момент это очень-очень важно, чтобы сделать качественный скачок дальше. Помните 90-е годы, как Санкитана взорвалась? А кто знает, с чего началось? Что послужило такой причиной бурного взрыва Санкитана? Мы помним. Мы были в Армении. Это до начала вот этого взрыва Санкиртана, как раз перед самым. Может быть, за год, за два. 89-й год, верно. И перевели книгу в то время. Это была первая книга не Шрилы Прабхупады в России, в СССР. Сасаруп Дас Госвами. Называлась «Реформа Джапы». Вот с чего началось. Эта книга очень сильно подействовала на мою преданную. Мы стали понимать, что да, это все просто. Просто нужно воспевать Хари Кришна, но нужно еще это делать качественно. Нужно следить за качеством. Вот этот момент сильно потряс преданных. Они поняли, что в принципе мы можем осуществить это, если будем работать над качеством. Вот то же самое святое имя. Опыт человека был удивительный. И все стали воспевать джапу, как сумасшедшие. Я помню это хорошо. Поднимались рано, хотя была нагрузка очень сильная, мы спали по 5-5,5 часов в Армении, причем сильно работая, тяжело работая, целый день. Тем не менее, рано все поднимались, делали холодное омовение, все повторили джапу. Кто-то падал спать, там была бочка на улице с ледяной водой, зима. Вот он голову туда. Снова выходил и повторял джапу. Вот такая решимость была. Кто-то присаживался на стул, повторять джапу, и падал от изнеможения. Вместе, да, просто с крохотом. И все равно поднимался, садился и продолжал повторять джапу с такой решимостью. Вот так преданно начали практиковать в то время джапу. И как следствие этого, взрыв санкитаны произошел. Вот в чем была причина. Поэтому в Кали-Югу это не изменится. Харир Нама и Кевалам. Только воспевание святого имени. Но это коллективное воспевание нужно делать вместе, избегать оскорблений, что это ягья. Нужно пригласить великих личностей сюда. Чтобы Господь Вишну тоже присутствовал, Господь Кришна. Но здесь что говорится? Господь Брама и Вишну знали, что должно произойти во время жертвоприношения. Они заранее уже все знают. Я знаю, что преданные соберутся, но воспевать долго не будут, будут ругаться потом. Что там делать вообще? Мы туда не пойдем. Вот и все. А если здесь нет ни Господа Вишну, ни Господа Брамы, то и нам здесь делать нечего тоже. Вот в этом секрет удачи, успеха. То, что описывается здесь. То, что Прабхупада говорит, нужно тщательно избегать 10 оскорблений, и тогда наша ягья будет успешна. Мы сможем осуществить любые планы. Любое святое имя, могущественное. Мы читаем, мы знаем об этом, авторитетно. Пример Прабхупада. Один распространил по всему миру. Наш сейчас гораздо больше. А он один распространил и до сих пор распространяет через книги. Большинство людей приходит через книги. У людей интерес просто пробуждается к преданному служению, к тому, что преданное, когда они читают книги Прабхупады. Никакой корости в этих книгах нет. Все чисто. Они, может быть, не понимают там многого, но нет корости, все чисто. На марафоне я распространял книги однажды зимой, и вот тоже было 31 декабря, вечер, прямо перед самым Новым годом. Мы ходили по офисам. И время было такое, что там на работах люди еще были какие-то там уже, они поздравляли друг друга, что перед тем, как пойти домой, или куда-то еще на какой-то бал. И они уже пили вино, уже были на подъеме, мы тут с книгами все еще ходили, слушай. Я пришел в один офис, там стол, вино, люди, поздравляют друг друга. Вот. Около 10 вечера уже. Я предлагаю книги, ну, очень неуместно. Но священные книги в такой момент, ну, неудачно зашел. Ну, зайди завтра или послезавтра. Я говорю, ну, я понимаю, что я не ко двору. Но я же хочу что-то хорошее сделать для вас. Вот посмотрите на это изображение хотя бы. И вы очиститесь. Они, а что тут такого? Человек. Я говорю, да, вы очиститесь. Почему? У него нет вожделения на лице, посмотрите. Никаких материальных желаний. И они все стали смотреть, как вкопанные. Никогда об этом не думали, что у человека ему может не быть никакого вожделения. Он говорит, у него нет, это святой. Это великий святой. Смотрите его в лицо. Все посмотрели его в лицо и стали покупать книги. Вот такой пример был на практике. Пропада распространяется на них лично. На мое лицо они посмотрели и сказали, нет, иди отсюда. Но когда увидели Прабхупаду, сразу купили книги. А вот такова ягья. Младшие, они служат старшим, а старшие должны любить младших. Должны любить младших. Как это проявляется? В заботе духовной, прежде всего. Духовная забота, мы говорим о Кришне, вдохновляем друг друга. Рассеиваем сомнения, противоречивые уме. У младших всегда их больше. Старше это его обязанность. Таково взаимоотношение. При таких отношениях ягья будет хорошо совершаться. Это этикет называется. Кришна будет доволен. Потому что мы помогаем друг другу вернуться к Богу. И каждый должен знать свою обязанность, свой долг. Старшие будут более отречены, чем младшие. Означает, что много старших будет бедными. Старшие преданные. они в отречении будут находиться большей частью. Богатых будет немного. А те, кто будет богаты, все богатства все равно отдадут свои. Они станут чистыми. Таким образом, что же они могут дать, эти бедные, старшие преданные? Денег-то у них не будет, будет отречение. И богатство — это знание. Не должны говорить о Кришне. И другого способа поддержания у нас не будет. Все. Если же мы все-таки полагаемся на деньги, то это трагедия. Для старика это трагедия. Если он все еще надеется на деньги, что у него есть какие-то запасы, и он думает, я еще могу протянуть несколько лет, а потом сделаю то-то, то-то или то-то. Нет, он должен передавать знания. Вот. И больше ни о чем не думать. Все остальное происходит автоматически. Это же ягья. Кришна удовлетворяется, Вишну удовлетворяется. Все великие личности удовлетворяются. Прабхупада говорит, нужно с решимостью продолжать преданное служение. Не нужно бояться бхакти. Он приводит пример воробихи. Помните воробиху, которая снесла яйца на берегу океана? Но, к несчастью, океан забрал все яйца. Смог просто, улыбнулся. Воробиха, как мать, чуть с ума не зашла. Что? Как ты себе? Что ты себе позволяешь, океан? Это мои дети, моя семья здесь была. Но он такой великий океан. У него такое ложное эго великое. Он даже не обратил внимания на чириканье. Вообще даже не замечал. Тогда воробиха наполнилась решимостью. Она посмотрела из-под лоби на океан. Глаза налились кровью у нее. Смотри, я тебя вычерпаю весь, по капле. Ну кто бы слушать такие возгласы воробихи? И она стала это делать, туда летать, сюда летать, туда, и по капле в клюв переносила его куда-то. И все стали смеяться на ней, сумасшедшая птица. Да забудь. Ну бывает, ну еще появятся дети, ну. Перестань. Как это возможно вообще? Невозможно вычерпать эти воробихи. Но воробиха продолжала и продолжала, этот слух разнесся по всей вселенной. Знаете, сумасшедший воробиха есть во вселенной. Такой больше нигде нет. Единственный экземпляр во вселенной. Никто не знает, что такая великая решимость, океан вычерпать против воробихи. И это стало разноситься как слух, как новость последняя, как сенсация уже. Весь дошла до Гаруды, носителя Господа Вишну. Воробиха? О, надо помочь, это моя сестра, боги. Я тоже пернатый. Но он почувствовал сострадание к ней. Как это? Моя сестренка, и вот надо ей помочь. Что такое океан вообще? Лужа какая-то. Возгордившаяся. Для него это так выглядит. Великая личность. Великая личность должна иметь сострадание. Каждый день должен иметь сострадание плачем, помогать друг другу, даже не ожидая помощи. Мы должны проникать в сердце друг друга, быть чувствительными. Где там эти проблемы, что там намешает? Гаруда спустился и сказал: океан, верни яйца воробихи. Иначе я сейчас займусь тем же самым, что и она. Мгновенная реакция была другая сразу же. Гаруда, простите. Но мы же служим Кришне. Тот, кто на Гаруде ездит. Если он проник состраданием, он проникает состраданием. Если мы решительны, если мы на самом деле настаиваем на бхакти, на преданном служении, если мы не боимся преданного служения, он защищает своего преданного. Об этом говорят все священные писания, и опыт всех святых подтверждает. Нам тоже нужна такая вера. Откуда она берется? От правильного общения. Старшие должны подавать такой пример и вдохновлять всех других следовать этим путем. Пока у человека есть силы физические и ментальные, он должен много работать, много совершать деятельности, но он должен знать, зачем он это делает, вот и вся разница. Это напоминание приходит от ачары прачар, от ачарьев, которые прожили всю службу в сознании Кришны, сделали много-много хорошего, а теперь у них ничего нет, только Кришна все. Но они могут говорить с большим могуществом, большой силой. Вот это Варнаша Матхара. Все остальное майя. Руководить должны отреченные люди. Итак, передача знаний, она очень важна, поэтому можно собираться группами, обсуждать священные писания, делиться реализациями. Не нужно споров, не нужно конфликтов. Никогда. Стараться избегать. Для этого нужен разум. Для этого разум. Как избегать этих конфликтов? Нельзя конфликтовать во время Кришна Катхи. Ни в коем случае. Если даже кто-то что-то говорит не очень правильно, мы не должны конфликтовать, мы должны просто поучиться проповедовать, раскрывать сокровенные вещи, разъяснять какие-то моменты. Это тьма, нужно просто включать свет. Конфликт не решает эти вопросы. Конфликт — это отсутствие разума. Я тоже невежество, я не знаю, как ему доказать, твердоголовому. Но у меня тоже нет знаний, я тоже не знаю, и тогда конфликтую. Поэтому мы должны стараться, если кто-то что-то не понимает, мы должны думать долгое время, как это разъяснить, изучать философию, спрашивать и прочее, пока у нас не прояснится в голове, потом можем разъяснять. Но конфликт никогда не решает этот вопрос. И здесь говорится, конфликт был даже между Шивой и Дакшей. Даже между чистыми преданными такое происходит. Шива чистый предан, но у него враг появился. Собственно, его родственник. Отец жены. Он самый первый враг был. В конце концов, Дакша сильно пострадал, конечно. В результате этих оскорблений он получил такую страшную реакцию. Он потерял дочь. Дочь совершила обряд самосожжения. Этого Шива уже не мог унести. Он сказал своим слугам, идите и разнесите пух и прах эту ягью. Гнев был ужасен у Шивы. Дакшу убили, отрубили ему голову. А как же без Дакши, это прародитель? Нельзя усиленным без Дакши. Каждый усиленный должен быть Дакши, это же как Брама, как же Дакша убит. Да, представьте ему голову козла, все будет в порядке. Он станет безвредным. На самом деле, Господь Шива был таким милостивым, когда голову козла представили Дакши, он стал действительно чисто преданным, на самом деле. Поэтому мы тоже иногда испытываем реакции в нашем движении, чтобы обрести разум, опыт. Большинство из нас относятся ко второму типу разума, не к первому, не к последнему, а к серединному. То есть мы слышим Писание, мы верим, но нам нужно еще и опыт страданий, чтобы наконец убедиться в этом. Большинство из нас такие, мы второклассный разум. Первоклассный разум — это утаматикария, а третьеклассный разум — это никуда не годится, он не применим в сознании Кришны. Ему говори, не говори. Опыт, страдания его не обучают. Он продолжает свою линию. Но мы с вами учимся также на каком-то опыте страданий, неудач, проблем. Даже в исконе такое происходит, потому что мы второклассный тип разума. Но мы развиваемся таким образом, становимся первоклассными постепенно. Развивая смирение, принятие авторитетов, понимание шастры, понимание бхакти, понимание природы друг друга, большие знания. С очищением сердца придут большие знания. И тогда наша мадхарма, она будет складываться более или менее естественным образом. Что это прежде всего взаимоотношения, это не структура. Структура — это лишь внешняя новая структура, внутри там есть взаимоотношения. В нашей мадхарме каждый человек настолько честен, что каждый боится не выполнить свои обязанности. Больше всего. Не наказание боится, а боится не выполнить свои обязанности. Мошенники боятся наказания, но не боятся не выполнять свои обязанности. Если никто не видел, все в порядке. Это мошенники. Честные люди, они очень боятся не выполнить свои обязанности. Вот это и есть варнаша мадхарма. Развитие качеств определенных, ответственности. Итак, это некоторые мысли на основании Бхагаватам. Это не что-то практическое слишком. На основании Бхагаватам это тема. Мы просто размышляем вслух. Хари Кришна.
Довольно практично.
Пожалуйста, будьте вопрос.
Если человек вам заговорит слово, а потом его не выполняет, это является обязанностью.
Чем является?
Обязанностью.
Если дает слово и не выполняет его, значит, это слово ничего не стоит. С одной стороны. С другой стороны, это может быть общая культура уже. Что все так себя ведут. Обещают, но не делают. Давайте завтра придем на Малгарте. Давайте! И никого нет на следующий утро. Обычное дело. Харибол, давайте! И никого нет. Один пуджари. Угрюмый. Так что если это часть уже общей культуры, то какой смысл кого-то обвинять? Все мы одни миром мазаны, как говорится. Так люди будут думать. Так что ничего страшного, если я что-то скажу, не сделаю. Все так делают. Сейчас мы не думаем, что нужно поднимать законы Ману. Это будет античеловечно.
В одной из лекций вы говорили, что не будет конфликтов, а будет оскорблений. А конфликты, они проясняют ситуацию. И сейчас вот как это совместить?
Да, конфликт, он может порождать оскорбление конфликт. Например, в семье муж и жена ссорятся. Это обычное дело. Но если они оскорбляют друг друга, они разрушат свои отношения. А если конфликтуют и проясняют друг друга. Конфликт не означает оскорбление. В данном случае конфликт был с оскорблением. Дакша решила, там просто оскорбление, поэтому было все разрушено. То есть есть конфликт в благости, в страсти, в невежестве. Невежество – это разрушительный конфликт, где гнев, оскорбление. Ослепляется разум, и человек просто говорит, не понятно, что вы делаете. Страсти, конфликт, он более цивилизованный. Они потом, как правило, мирятся. В благости конфликта вы даже не заметите, как он протекает. Да просто как прояснение каких-то вещей, это какая-то проповедь в таком духе. Например, мы приглашаем новых людей на лекцию. Но приходят материалисты. Это те люди, которые находятся в состоянии конфликта с божественными писаниями в основном. Сиддхантой. И мы конфликтуем. 2 часа на сцене с ними. Но никто этого не замечает. Просто идет пробы, какие-то беседы, разъяснения. Это тоже конфликт определенный. Но это больше в благости, как через проповедь. Страсть – это просто подраться, потом помириться. Когда уже шишки не помещаются на голове. Ну ладно, давай поменяемся, все, хватит. На сегодня ресурсы все исчерпаны. Синяки под обоими глазами уже, это что, будем мириться. Ну а в невежестве просто человек ослепляется и несет всякую ерунду. Просто оскорбление.
Я хочу спросить о непрерывной молитве. Что это такое? И как она внешне проявляется? И о внутреннем служении.
Непрерывная молитва – это не что иное, как служение Богу, постоянное. Вы можете повторять святые имена, вы можете что-то для Кришны делать, можете приходить на киртаны, принимать прасад. Это и есть непрерывная молитва, потому что все связано с Богом. Врач пришел к Мухаммеду однажды, взял его пульс, чтобы поставить диагноз. И там что он услышал? Аллах. Аллах, 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 Аллах. Он был в шоке, он испугался даже. Так говорят, я не знаю. Так Мухаммед постоянно думал о Боге. Однажды он стал строить храм со всеми, таскать глиняные кирпичи. Ему было под 60 в то время. Зачем ты это делаешь? Ты уже пожилой. Куда? Не твое место, ты пророк. Зачем ты с нами таскаешь эти кирпичи? Это говорил ему тот, кому было больше 60 лет. Но Мухаммед сказал, это молитва для меня. Я строю храм. Это молитва для меня. Не думайте, что это уединенное состояние, и человек, как Бабаджи, повторяет круги только. Нет, также деятельность можно посвящать Кришне. Тоже относится к такому настроению, к молитве. Прабхупада именно этого хотел от нас. Это 10 оскорблений, о чем вы говорите. Там есть все. В 10 оскорблениях есть все. Господь Чайтанья милостив, он, конечно же, не устраняет все эти результаты оскорблений. Мы несем ответственность за них. Понимаете, да? Но он нам все же позволяет продолжать воспевать святое имя при этом. Хотя мы совершаем оскорбление. В этом его особая милость. Он просто их в расчет не принимает. Мы ответственность несем за них. И реакции придут обязательно. Но он не отбирает на святое имя. Бред. Чайтанья Чаритамрита говорится, что мы, по идее, не можем повторять Хари Кришна мантру, потому что повторяем и совершим оскорбление. И выхода нет. По милости Господа Чайтанья, однако, это возможно. Вот и вся. Весь ответ в этом.
А почему демон, который был послан Шивой, не смог неким оружием голову Дакши отрубить, отрезать? Только вот топором джетвенным, который там лежал.
Да, это интересный момент. Это произошло потому, прежде всего, что Господь, то есть Дакша, он был специалистом материального отношения, он был неуязвим. То есть его знания, его деятельность были не отличны друг от друга. Он имел такое могущество. То есть оружием полубогов даже нельзя было уничтожить Дакшу. И поскольку это было материальное оружие, оснащенный демон был материальным оружием, он не смог навредить Дакше. Дакша был специалист, квалифицированный. Никто не мог, наверное, вредить ему, видите, могущество было на самом деле явным. Но жертвенный топор предназначался для удовлетворения Вишну именно, это оружие. Это не было обычным, это даже не оружие. То есть это жертва приносилась Господу Вишну. И таким образом, поскольку это имело связь с Вишну, то Вишну санкционировал это, он был удовлетворен, что если Дашу принесут в жертву, чтобы очистить его полностью от оскорбления. Это было бы самое подходящее оружие, потом смекнул этот Вирабадра его звали, да, десятирукий демон, он потом сообразил. Он предложил голову Дакши в жертву. Так он ягоду закончил успешным образом. То есть Вишну принял это.
Почему ни в одном из текстов санскритских нет, Вирабхадра нету? Что по переводе там другие слова не связаны с этим именем, как Вирабхадра.
Вирабад. Перевод слова этого?
Там слова разные, но там нет имени самого, смотрите.
А, правда?
Да.
Надо посмотреть, я не знаю почему. А откуда это взяли Вирабадры?
Шупада перевод.
Шупада перевод.
Да, перевод.
А, значит, Пурана где-то есть еще сведения об этом более подробно. Значит, что это Пурана также. Есть 18 Пуран, и вот эти Пураны, Пуран Бхагавата Пурана, она повторяет предыдущие Пураны. Но берет только тот трансцендентный смысл сути из них. Также из Махабхараты тут много историй есть, из других Пуран. Но только тот трансцендентный смысл, те крупицы трансцендента, которые есть в Пуранах, описываются. Если посмотреть другие Пураны, то, может быть, там описывается его имя, и даже его историю этого демона, я не знаю, подробности. То есть.
Хари Кришна, скажите, пожалуйста, как избавиться от зависти или хотя бы ее уменьшить? Практически какие приемы?
А как увеличить, знаете?
Она автоматически увеличивается. Не надо даже усилить.
Зависть увеличивается через ложное эго. И уменьшается тоже через ложное эго. Через уменьшение ложного эго.
Гордыня,
да. Чем больше мы приобретаем смирение, тем меньше зависти будет проявляться. То есть ложная гордыня, она вообще основа материального существования всех этих анарт и пороков, ее платформа ложная эго, аханкара. Вот мы работаем с этим как бы главным моментом. Тринадцатый писун Чина говорится, это главный момент, о чем мы думаем, воспевать святое имя. Постепенно это произойдет. Если мы работаем в этом направлении смирения, это произойдет постепенно. Нас войдет определенная агуна благости, другое видение живых существ. Прежде всего, трансцендентное знание проявляется в том, что человек начинает видеть временность материального существования. Очень временный мир. Поэтому зависть уменьшается автоматически. Тут просто нечему завидовать. Люди живут несколько лет, что-то накапливают, тут сострадать нужно. И умирают, все. Как вы можете завидовать, если вы это видите? Однако зависть может проявиться к духовным людям, которые выше меня. Видите? Вот тут через служение решается. Даже гуру зависть проявляет. Но мы через служение меняем себя. Потом видишь, что зависть есть даже по отношению к Кришне, когда приблизимся к нему. Боже мой, что же делать вообще-то? Именно в этом вся загвоздка-то. Проблема именно в этих отношениях с дживой, с Кришной. И через служение мы все же можем приблизиться к Богу. Через преданность. По милости Радхарани происходит. Гуру представляет наше служение Кришне. Он представляет Радхарани. Так это становится авторитетным. Поэтому при всей нашей нечистоте и недостатках мы авторитетно совершаем преданное служение. По милости Парампары. Преданные, когда приближаются к Богу, есть опыт, есть какие-то писания. Когда достигает того момента, когда Кришна вот-вот проявляется перед ним, на самом деле, свою форму, Преданный паникует сначала. Он не знает, куда бежать, что делать. Он чувствует приближение Кришны. Он в страхе, он вообще понятен. И Кришна появляется перед ним и говорит: не бойся. Преданный успокаивается и думает, что делать, дальше делать. И Кришна говорит: я весь в твоей власти. Преданный расслабляется. Тогда шок. И тогда любовь к Богу. Как, знаете, бурный, как Везувий взрывается. То есть Кришна, он источник этой любви. Так что нужно полагаться на Кришну. Ну что, ну зависть, ну да, ну Кали-юга. Мы полагаемся на Господа Читания, на его милость, на гуру, на практику. Должны стараться из этих сил.
Я слышал, что есть мнение, что в ИСККОН очень важна вторая инициация, что как можно больше преданных нужно посвящать этой инициации. Но в то же время было мнение в одно время, что то есть это не важно всем получать, что лучше все-таки в соответствии с своими качествами действовать. Ну, именно те люди, которые могут этим заниматься. И вот правильно понять, это инициативно брахманичная в ИСККОН, или все-таки виджу получает больше, то есть как бы второе рождение, потому что не часто можно видеть, что он действует таким образом.
Все преданные, которые хотят посвятить свою жизнь Сильному Кришне полностью, должны получить посвящение всем.
Вторую,
да. Вторая — это и есть полная дикша. Первая — это проверка. Она авторитетная. Бхактистан Сарасвати, по-моему, разделил на две части инициацию. Раньше была одна инициация. Все. Поскольку сейчас много учеников, гуру мало, то нужно обезопасить, защитить. Вот мы разделили первую инициацию, потом вторая. Проверка сначала. Нужно проверить, насколько человек искренен. Если после первой инициации он чувствует себя духовным учителем, а аватхутой, то лучше не рекомендовать его на вторую инициацию. Пока он не обретет настоящие брахманические качества. Поэтому тут, чтобы обезопасить от большого количества учеников, неискренних гуру, это было введено. Так я слышал об этом. С другой стороны, если человек предается Кришне на самом деле, на 100% хочет предаться Кришне, то он не должен думать даже об этом, об инициации. Все придет автоматически. То есть за это не нужно бороться и революцию поднимать. Всему свое время.
А вот эту загадку я хочу спросить. Если по времени не получается, например, программа или что-то, каким образом читать ее позже можно?
Что читать?
Гайдри.
Гайдри?
Да.
Строго говоря, нет. Я недавно слышал, но можно
книгу, у нас относительно это
книгу посмотреть. Да. Книгу можно посмотреть. О санхьях, да, это может быть запутанный вопрос, особенно, например, в Мурманске. В Мурманске там либо ночь, либо день, все. Зимой и ночь, летом весь день, там нет ночи вообще. И как там санхи высчитываете, солнце вот так ходит по кругу днем? Днем и ночью.
Не читать.
Поэтому в ИСККОНе, ну, я, ну, более практичные соображения слышал от духовных учителей. Практично, для проповедников особенно это вот практично. Перед джапой, перед обедом, перед сном. Я так и делаю. Перед джапой, утренней.
Если джапа полтретьего начинается.
А если вы сразу с джапы начинаете? Обычно начинают мангала арати. Потом джапа, где-то вот около 5 утра, наверное, джапа начинается, 5 утра. Обычно по распорядку. Если у вас другой распорядок, ну, значит, можете по-другому, перед завтраком. Хотя это уже поздновато. На восходе солнца, ну, ну, часов в 5 утра. Я делаю перед джапой, перед обедом, перед сном. Это, я так услышал, для меня это практично. У меня голова не болит. Если вы в дороге и прочее. Здесь, если вы живете на одном месте, вы можете все с санхами соотнести, поскольку вы на одном месте можете отрегулироваться лучше, более точно. Это хорошо будет для вас. Посмотрите книгу Маханитхи Свами о Гайатри, может быть, там есть какая-то информация полезная. Я говорю о своем опыте просто.
Куржинские преданные мечтают о проведении фестиваля в Куржиново. И очень многих я опрашивала, действительно многие хотят. Благословите нас, чтобы мы со временем созрели.
А что тут созревать? Просто пойти спеть киртан, да и все, и пир приготовить. Тут созревать не нужно долго.
Ванда, который выходил в Дивноморске, и вот в Анапе сейчас. Она говорит о таком фестивале.
Всероссийский фестиваль. Всероссийский фестиваль. непрактичные. Они в речку не уместятся все преданные. Это будет как группа захвата Пурджинова. То есть жители все разбегутся в горы, наверное, местные. Я шучу, не знаю, но практичнее к морю поехать.
А если один раз нам дать попробовать?
Ну, это авторитет и шаби, значит. Желание хорошее, но лучше Радхаят проводить. Проводите Радхаят.
Ну, да, фестиваль, да. Вот Шрила Прабхупада говорила о сотрудничестве, да, и вот мы все время говорим об этом бхакти, о готовности помочь друг другу, о готовности к совместному служению. Но частенько бывает с нами так, что, допустим, обращается к нам старший преданный и просит, ну, допустим, принести там воды или чего. И мы или делаем вид, что мы не слышим, или мы что-то делаем. Ну, в общем, короче говоря, и тот человек, который, допустим, обращается, он в это время чувствует себя очень неловко, когда кто-то отводит глаза или кто-то, ну, находит какую-то причину. И вот как избавиться от того, допустим, может быть, неправильного настроения того, кто обратился, и как бы того оскорбительного поведения того преданного, который действительно отказывается и не признается, это где-то уходит. Вот, то есть искренность, вот, лицемерие, как освободиться. И правильное отношение, чтобы не было оскорбительным.
Старшие преданные должны быть очень милостивы, мы говорили об этом.
Да.
Чтобы младшие помогали им естественным образом. Даже просить не нужно будет. Нужно давать хорошее общение, стараться вдохновлять при этом служении. Тогда, естественно, младшему помогает старшему. Он имеет это желание, это благо. Если же старший не проливает духовной заботой, то какой смысл в этом служении? Какое благо получит человек от такого служения? Останется мирским, не имеет духовного вкуса. Поэтому при этом будет смотреть опять старший при этом, если будет занимать при этом служение, пойду-ка в другую сторону. Отношения должны быть духовными. Например, когда гуру приезжает, все хотят служить сразу же. Все на расхват. И стирать, и все остальное, верно же? Почему? Потому что он духовную заботу проявляет. Он только об этом думает. На самом деле это так. Он этим живет. Так это к старшим нужно предъявлять. Иначе какие же не старшие? Одно название.
Вот у нас, допустим, в прошлом времени все время носил воду один преданный. Один преданный, вы понимаете, а здоровье разное бывает. И у других преданных, я не буду говорить о них, ну как бы, ну, один носит, и пусть носит. То есть у нас нет чуткости друг к другу. Вот как вот это тоже прокрутить, чтобы понять, что нельзя на одном все.
Можно купить ослика. Спросит, закупить ослика, он будет носить воду. Мы говорим сейчас не об этом, не о воде, не какие-то детали. Мы говорим об отношениях, это вопрос отношений. Когда будет правильное отношение, вы решите все эти проблемы легко.
Ну, вот мы сами тоже должны видеть это. Когда, то есть, что нужна наша помощь. Мы должны сами тоже видеть как-то. Не только слушать вот эти проповеди. Да, мы все понимаем, но мы должны как-то реально действовать в жизни. Иначе для чего тогда мы вообще сюда приехали? Зачем мы все это делаем?
Да, нужно развивать качество. Пожилые люди должны быть очень терпеливые, добродетельные. Это как матери и отцы должны быть в обществе, которые могут и прощать, и терпеть, и иметь сострадание, и продолжать помогать как бы духовно. Да, естественно, в обществе будет порядок хороший. Деятельность будет направлена с помощью благословений старших. Вот тогда будет все правильно. Пока молодые ходят и думают, что тут еще сотворить. Чем тут еще поруководить, что тут еще сделать? Всегда будет хаос. Но когда во главе будут такие вот старики, благостные, они будут благословением направлять деятельность таких людей. Все будут смотреть, как это понравилось старшим, нет? О, понравилось, все хорошо. Не понравилось, зачем я это сделал? Таким образом, поэтому нужно вот установить такие отношения, это главное отношение. Тогда люди будут здесь пребывать. Не убывать, а пребывать будут. Атмосфера сама привлекает людей.
Я вот вопрос матушки. Правильно, старшие должны и то нам каким-то просьбу благоприятным уважительным классом.
Я бы просто опыт вот с Новосибирской. Я-то когда мы приезжали на гору, раньше я из Барнаула, я больше в Барнауле, то когда обращались, брахмачари, что-то служить, они прежде всего спрашивали, вы можете это сделать? То есть ваше тело может это сделать? А вот здесь почему вот так молодые отказываются, даже не пожилые. На моем опыте здесь, вот, например, мне предложили служение здесь в Вершовке в одно время, там, ну, 3 года назад. А я говорю, я не могу по телу это сделать. А на меня так махнули рукой и сказали, не умеешь служить. И так было прискорбно сердцу. Ну как не умею? И тогда вот на просьбу о служении говорили какие-то свои причины, что я вот хочу сказать, что прочитала Бхактивинода Тхакур сказал, что если ты плохо относишься к своему телу, которое является инструментом служения Бога, это очень большой грех. И поэтому и преданные, и молодые сейчас много не звонят. И могут это служение не выполнять, подальше тяжело поставить. Вот. И вот я вот просто на этот момент, что Бхактивинода Тхакур сказал о служении и отношении к своему телу, как инструмент.
Это жалоба, скорее, не вопрос. Это не ко мне. Я могу только посочувствовать. Но я ничего не могу тебе сказать. Здесь есть руководство, то есть я разумный, наверное, есть. Может быть, больницу здесь построить для всех? А тот, кто нечистый, куда его?
Это вопрос о желании освобождения. То есть иногда у преданных возникает такое желание, ну, освобождения от страданий, потому что тяжело очень. И говорится, что чистый преданный, он уже отвергает это желание освобождения, потому что это только только бхакти. Может ли на каких-то более низких уровнях это желание быть благоприятным?
Оно не является благоприятным, потому что эгоистично. Но оно неизбежно. То есть мы должны знать, что примесь такая будет присутствовать. В начале особенно, да? Что освободиться от страданий, как хочет каждый человек. Веда говорится то же самое, мокша это называется. Это одна из целей материального прогресса. Это материальная ступень, считается. Потому что бхакти выше мокши. Поэтому, хотя мы это имеем, естественным образом, такие желания эгоистичные, все же мы слушаем чистых преданных. Правда? Но вот в этом проблема честности.
Вот, чтобы проявить настоящую заботу о человеке, делится, наверное, 3 вещи сделать. Это физическая, эмоциональная и духовная забота. А вот как могут браманы или старшие люди вот эти 3 вещи сразу одновременно сделать? За счет чего?
Это такие вещи могут быть очень простые. Это как вот бабушка, знаете, смотрит, носок у него порвался. Это просто, и вот она его зашивает, или вяжет носки какие-то. Не всегда это делают, шарфы, носки вяжут. Что они могут? Вот это могут сделать. Потом они могут что-то мудрое сказать человеку, успокоить могут, его равновесие привести. Поэтому чуть что, какая проблема, если будут к бабушке, она очень нужна, ведь добрая она, потом, любящая. Вот с ней как бы все проясняется. Мудрость какая-то. Но это такой материальный пример. Браманы, у них 2 функции. Говорить и есть. Все. То есть они могут сами носки не вязать, но не будут сказать кому-то об этом. Как, например, мы говорим иногда в ятрах, есть пожилые люди приходят. Мы говорим, что вы можете пожилому человеку просто давать деньги иногда. Не спрашивай никого об этом. Такова культура вишнавская, ведическая культура. Пожилой человек, ну понятно, что иногда нужно давать ему деньги, вот и все. Все знают об этом. Такова культура. Даже если вы немножко даете по чуть-чуть, он чувствует не только материальную поддержку, но и эмоциональную поддержку. Коллектив есть, семья есть. Он начинает получать энергию от этого, что-то вкладывать, что-то делать. Понимаете? Энтузиазм ее проявляет. А если энтузиазм нет, там болит, тут болит. Старый человек, понимаете? Если он подумает о теле, ничего не могу делать. Хотя в одном, как бы, племени не племени, но в России где-то, в какой-то деревне, был закон, что работают на земле только старики. Молодые не работают. Когда-то приходили гости, они удивлялись, как жестоко. Говорят, ну так они дольше живут. Как только они перестают работать, они сразу болеют и умирают, старики. Земля лечит. Носить воду нужно и так далее. В деревне, это известно, здоровье приходит. Я приехал в одну деревню, север Казахстана, такая глухая-глухая деревня. Сказали, тут баня будет у соседки здесь, тут один-два дома и все. Она разрешила пользоваться баней. И она говорит, ну только воду сами наносите, мне сегодня не здоровится. Она в таком тулупе, знаете, в такой шубе, в валенках идет, и там сани стоят от лошади, вот эти вот, на которые сено возят. Она говорит, мне не здоровится. И идет, и на пути эти сани попались. Она вот так одной рукой вот отбросила их и пошла дальше. Не здоровится. Это деревня, вот известно, люди начали на деревне. Эмоционально они очень простые, смелые, бесстрашные, живущие в природе люди. У них нет комплексов каких-то, открытый ум. Тут много есть преимуществ для именно пожилых людей. Жить именно в таких условиях. В городе все изнежены. Главное, изнежены ум, они обидчивы, старики. Это самое плохое для старика. Вот эта вся энергия уходит к деятельности, в депрессию уходит какую-то. Они чувствуют болезни, угрюмость, теряют все. На них это сразу отражается через психику, на все органы. Там кто-то молодой не помог, он все уже проклинает и умеет идет. Обижается, обижается. Я никому не нужен, то не нужно, там плохо ему, тут его не заметили, тут еще что-то. Поэтому к старикам относятся внимательно, в том смысле, что-то им делают чуть-чуть. Просто денег дадут или там помогут, просто через дорогу там что-то переставить и другие. Ну вот даже элементарные вещи, по пути это можно даже делать, даже когда некогда. В детстве я помню очень хорошо, у нас бабушка была соседка на первом этаже, был такой дом небольшой, двухэтажный, двухподъездный. Старуха жила, которая не могла даже выйти на улицу, одинокая. То есть она выходила минут 15 из своей квартиры, с крыльца спустилась, садилась на скамеечку. Вот так она передвигалась, все. И никого, ни родственников, ничего. Старая женщина. И мы дети бегаем. Я помню, еще даже в школу не пошел, лет 6 не было. Мы бегаем, играем, у нас куча дел, конечно. Но я не знаю, почему ее так любили, эту старуху. Она всегда угощала, всегда улыбалась, говорила приятные слова. Не знаю, что-то мне такое, какая-то любовь у нее была особая. Дети это хорошо чувствуют. Я не могу даже объяснить, почему так. Она подходила к окошку, когда ей нужно было поесть что-нибудь, хлеб. И стучала монеткой в стекло. И вся детвора стрелялась как магнитом. На перебой выхватывали эти деньги и бежали в магазин за хлебом. Мать меня не могла допроситься сходить за хлебом. Это невозможно. Со скандалом всегда. Все, все получали шок эмоциональный. Чтобы послать меня за хлебом. Да лучше бы я сама сходила 100 раз, не попросить. Что-то было в этой бабушке. Вот эта любовь, она, ведь она просто есть. Тут не нужно ничего придумывать. Мы должны накопить какую-то мудрость. Это и будет наше богатство. Но при этом это относится в большей степени. Пожилые люди должны уметь прощать. Уж этому должны научиться точно. Молодежь нужно прощать каждый день, по нескольку раз. Правда? В свою очередь, конечно, должны быть знания, просто знания, что вот пожилой человек, какая-то помощь нужна, нужно иногда интересоваться ими. Это кто наш? Но старики не должны быть навязчивы в своих проблемах, ходить и только нудить об этих проблемах. Они должны быть более отреченные. Иначе молодежь будет убегать подальше от них. Как вообще лишняя, ненужная часть человечества. Дом престарелых. Хотели на дом построить престарелых и туда идти. Пусть там критикуются. От матери я выслушал интересное наставление в этот раз, когда я был дома. Это был Джанмаштами, год назад. Я приехал домой год назад, Джанмаштами. С матерью провел. И я готовил там до 12 пир для Кришны. И говорю, что в этот день нужно думать только о Кришне, говорить только о Кришне, готовить для Кришны. Вот я пощусь. Ну, ты болеешь, можешь не поститься. А в 12 будет пир. Говорю, если хочешь, вот так. Она быстро устает, больная, она уже 8 часов должна лежать, но она не легла. Какая-то атмосфера на нее распространилась, она сидела до 12 со мной. Помогала чистить овощи. И вот сейчас пойду отдыхать, и не идет. И вот уже около 12, я говорю, ну хорошо. Все-таки сейчас Кришна явится. Я вот готовлю. А ты сидишь, рассказывай мне о Кришне. Она читала книги Прабхупады. Она села и стала рассказывать о Кришне. Она говорила минут 15-20. Это была очень хорошая, точная философская лекция. И с большим чувством. У меня волосы двигались, шевелились. Когда слушал от матери это все. Я вдруг понял, что это такой традиции. Что мы должны слышать это от старших. Что для нас является высшим благом. Это мы должны слышать большей частью, чем все другое. Чем жалобы, чем просьба о помощи постоянной. Мы не должны сказать, что сознание нищеты. Может быть, нищими физически, но сознание не должно быть нищеты. Мы должны быть преданными Кришне. Мы не нищие Прабхупады, говорю. У нас есть Кришна. То есть это величие живого существа. Сознание Кришны. Так что не жалуйтесь. Тот, кто жалуется, сам виноват, говорится в Бхагавате. Мы не указываем на какую-то причину страдания нашего непосредственно. Помните, когда Кали избивает король? Говорит, кто причина страдания? Говорит, очень сложно установить, что тот, кто указывает на причину, сам виноват. Это, говорит, Кали-юга, он стал указывать на какие-то такие воля Бога. И тогда Парикшит понял, что это бык или старение религии. И защитил его. Мы следуем своей дхарме. Это же путь воина, фактически. Не отступать. И дхарма защищает нас. Если мы строим духовное общество на самом деле и вкладываем сюда силы, свою дхарму, то общество дает нам прибежище. Мы друг другу даем прибежище, духовную заботу. И всем найдется место очень хорошее, лучшее место. И старикам, и детям, и женщинам, и кому угодно. Ведь это все написано в Бхагаватам. Но мы должны обрести сознание Кришны, духовное сознание. Харе Кришна, большое спасибо.